Торик Расс. «Механическое сердце». Читает Дмитрий Тимофеев. Глава первая. Заказчик. Меня зовут Максим. Это первое, что я вспоминаю, когда просыпаюсь по утрам. Не потому, что могу забыть, а потому, что это единственное, что у меня осталось от прошлой жизни. Имя. Все остальное сгорело вместе с небом 20 лет назад. Я открываю глаз. Один. Левый, имплант, включается с задержкой, подстраивая фокус. Красные цифры бегут по краю поля зрения. Уровень заряда, радиационный фон, время с момента последней калибровки. 17 дней. Надо бы заняться, но лень. Я лежу и смотрю в потолок. Бетонные плиты, ржавая арматура, дыра, через которую видно серое утреннее небо. Когда-то здесь был офис. Потом чья-то квартира. Теперь моя нора на 87-м этаже мертвого небоскреба. Я живу высоко. Не потому, что люблю виды. Внизу, в подвалах и на первых этажах, слишком много тех, кто хочет отнять последнее. А наверх лезть лень даже самым отчаянным. Лифты не работают 20 лет, а 50 лестничных пролетов — хороший фильтр. Я сажусь, свешиваю ноги с матраса, брошенного прямо на бетон. Левая рука, серая, матовая, с видимыми швами в местах крепления, лежит на колене неподвижно. Я шевелю пальцами. Работают. Импланты — это единственное, что у меня есть ценного. И если не считать старого пистолета и трех банок тушенки, спрятанных в тайнике под полом. Встаю. Подхожу к краю этажа. Стекол нет уже давно. Ветер и время сделали свое дело. Я смотрю вниз. Город лежит в руинах, как больной зверь, который не может подняться. Небоскребы торчат под разными углами, некоторые рухнули, перегородив улицы. Между ними серо-бурая масса разрушенных кварталов, где когда-то кипела жизнь. Теперь там тишина. Только ветер гуляет по пустым улицам. Мне 34. Я не знаю, сколько еще проживу. В этом мире никто не знает. Мы существуем от рассвета до рассвета, радуясь, если удалось поесть и никого не пришлось убивать. Я развожу костер в старом мусорном баке. Бумага, щепки, куски пластика — все идет в дело. Пламя разгорается медленно, но упрямо. Я грею руки. На улице минус, а моя одежда не рассчитана на полярные ночи. В кармане куртки старые фотографии. Я достаю их, смотрю в который раз. Люди, которых я не помню. Женщина, похожая на мать. Мужчина в форме. Может быть, отец. Маленький мальчик с серьезным лицом. Наверное, я. Не помню их лиц живыми. Только на этих выцветших снимках, которые таскаю с собой уже 10 лет, сам не зная зачем. «135-е утро подряд ты смотришь на них», — говорит голос в голове. «Они не изменятся». «Это мой имплант». Он достался мне от прежнего владельца, полицейского, который погиб в первые дни после падения. Вместе с глазом и рукой я получил его память, его привычки, его сарказм. Иногда кажется, что я живу не один. «Заткнись», — отвечаю я вслух. «Не могу, я часть тебя. Твое одиночество — моя работа». «Я не спорю. Бесполезно». Стук в дверь я слышу не сразу. Сначала, думаю, ветер. Но звук повторяется, настойчивый, ритмичный. Кто-то там за листом фанеры, который заменяет мне дверь. Я беру пистолет, подхожу. Смотрю в щель. Женщина одна. Молодая, лет 27 на вид. Худые плечи, бледное лицо, пальто из старого армейского брезента. В руках ничего. «Чего тебе?» — спрашиваю я, не открывая. «Меня зовут Алиса. Мне нужна помощь. Я заплачу». Голос тихий, но твердый, не дрожит. «Интересно». Я открываю. Она входит, не спрашивая разрешения. Оглядывает мое жилище. Взгляд быстрый, цепкий. Замечает бак с огнем, идет к нему, садится, протягивает руки к пламени. Я сажусь напротив. Жду. Она молчит долго. Я не тороплю. Время здесь ничего не стоит. Если человек пришел, значит, скажет. Если нет, уйдет. «Мой брат пропал», — говорит она наконец. Я киваю. «Это обычная история. В этом мире каждый кого-то потерял. Он ушел в зону 3 месяца назад. Не вернулся. Я смотрю на нее внимательнее. Запретная зона. Бывший центр города, где во время падения упал орбитальный лифт. Радиация, мутанты, безумные машины. Оттуда не возвращаются. Это знают все». «Из зоны не возвращаются», — говорю я.
«Я знаю. Поэтому я к тебе».
Она достает планшет. Старый, докризисный, с целым экраном. Таких давно не осталось. Включает видео. На экране мужчина. Лет 35. Усталые глаза, щетина, впалые щеки. Говорит быстро, сбивчиво, будто торопится. «Алиса, если ты это смотришь, я уже в зоне. Не ищи меня. Но если я не вернусь, найди детектива Корсакова. Передай ему это». Он поднимает руку. На ладони кристалл, внутри которого мерцает голубой свет. Я не понимаю, что это, но почему-то по спине бежит холодок. «Здесь, в зоне, есть доказательства. Они знали. Корпорация «Горизонт» знала, что лифт рухнет. Это не авария. Это было спланировано. Я найду доказательства. А если нет, пусть он найдет». Видео обрывается. Тишина. Только треск огня в баке. Я смотрю на женщину. Она смотрит на меня.
«Глеб», — говорит она. «Его зовут Глеб. Ему 35. Он инженер. Был инженером».
«Был?»
«Не знаю. Поэтому я и здесь».
Она достает из-за пазухи контейнер. Кладет на пол. Открывает. Внутри аккумуляторы. Новые, чистые, не паянные из хлама. В этом мире валюта дороже золота. За такие можно купить еду на полгода. Или новое оружие. Или жизнь.
«Этого хватит?» — спрашивает она.
Я смотрю на аккумуляторы, потом на нее, потом на погасший экран планшета. «Откуда у тебя это?» — спрашиваю.
«Неважно».
«Важно. Такие не продают на рынке».
«Я работаю в лаборатории регенерации».
Я молчу. Лаборатория регенерации — одно из немногих уцелевших научных учреждений. Официально они занимаются восстановлением технологий. Неофициально говорят разное. Говорят, что они связаны с теми, кто устроил падение. Что они до сих пор работают на «Горизонт», просто сменили вывеску. «Ты знаешь, что он нашел?» — спрашиваю я.
«Нет, только то, что на видео».
«И ты хочешь, чтобы я пошел в зону, нашел его и привел обратно?»
«Да».
«А если он мертв?»
«Тогда найди доказательства, то, что он искал».
Я смотрю на нее долго. Она не отводит взгляд. Глаза чистые, почти детские. Странно видеть такие в этом мире. Обычно они выцветают к 20 годам. «Ты боишься?» — спрашиваю я.
«Чего?»
«Того, что он найдет. Или уже нашел». Она молчит. Потом тихо говорит.
«Я боюсь, что правда окажется хуже, чем ложь».
Я беру контейнер с аккумуляторами. Взвешиваю на ладони. Тяжелые, холодные. «Я пойду завтра на рассвете», — говорю я. «Если не вернусь через неделю, значит, не вернусь». Она кивает, встает. Идет к двери, останавливается на пороге.
«Максим», — говорит она, не оборачиваясь, — «ты знаешь, почему я пришла именно к тебе?»
«Почему?»
«Потому что ты уже мертв. Таким нечего терять».
Она уходит. Я смотрю на фанеру, закрываю проем. Слышу шаги, затихающие на лестнице.
«Милая девушка», — говорит голос в голове. «Циничная, но милая.
Заткнись. Я только хотел сказать, что у тебя осталось 5,5 часов до рассвета. Может, поспишь?» Я смотрю на аккумуляторы. Потом на свои руки. Живую и мертвую. Потом в дыру в потолке, где видно серое небо. Спать не хочется. Я достаю фотографии. Снова смотрю на лица, которых не помню. Пальцы гладят выцветшую бумагу. «Кто ты был до падения?» — спрашиваю я у молчаливых людей на снимках. Они не отвечают.
За окном начинает светать. Я гашу костер, собираю рюкзак. Проверяю пистолет. 7 патронов. Должно хватить.
Глава вторая. Схемы. Я вышел затемно. 87 этажей вниз — это час ходьбы, если не останавливаться. Лестница петляет вдоль внешней стены, местами проваливаясь в пустоту. Я знаю каждый провал, каждый опасный участок. За 10 лет жизни здесь изучил эту башню лучше, чем собственное тело. На 50-м этаже я всегда замедляюсь. Здесь когда-то был технический этаж. Толстенные кабели в стенах, распределительные щитки, таблички высокое напряжение. В детстве, когда мы только пришли в город, отец водил меня сюда. Показывал, как устроен мир. «Смотри», — говорил он, открывая щиток. «Это вводной автомат. Если его выключить, весь этаж останется без света. А это шины заземления. Без них любая утечка тока убьет человека». Я не понимал тогда половины слов, но запоминал. Все запоминал. Отец был инженером. Настоящим. Не тем, кто чертит в офисах, а тем, кто руками может собрать генератор из мусора и заставить его работать. Он учил меня читать схемы раньше, чем читать книги. «Машина не врет», — говорил он. «Если схема правильная, она заработает. Если ошибся, либо не заработает, либо убьет». Инженер должен любить правду, потому что ложь здесь стоит жизней. Я вспоминаю его сейчас, спускаясь по лестнице. Его уже давно нет. Погиб в первые месяцы после падения, когда рухнул мост, который он пытался починить. Мост не выдержал, а он остался под обломками. Я не видел этого. Мне сказали. С тех пор я ношу его фотографию в кармане и его знания в голове. На первом этаже пахнет сыростью. Я выхожу на улицу. Город спит. Серый рассвет медленно заливает руины. Я иду на восток, к стене. Мой имплант рисует карту поверх зрения. Зеленые линии, расстояние. До границы зоны 11 километров. Первый час пути ничем не примечателен. Разрушенные кварталы, остовы машин, скелеты, которых я давно перестал замечать. Мыслями я все еще там, в прошлом. Вспоминаю отца. Он любил показывать мне чертежи. У него была целая коллекция. Распечатки, копии, даже несколько оригиналов, которые он вынес с закрытого завода, где работал до падения. Он раскладывал их на полу, и мы ползали среди них, как по картам неизведанных земель. «Смотри, это мост», — говорил он, водя пальцем по линии. «Видишь эти треугольники? Это фермы. Они распределяют нагрузку. Если убрать один элемент, вся конструкция сложится, как карточный домик». «А зачем их убирать?» — спрашивал я. «Затем, что иногда люди хотят, чтобы мост упал. И тогда они ищут самый важный элемент, самый напряженный, и убирают его». Он смотрел на меня серьезно. «Инженер должен знать, где это слабое место, чтобы защитить его, понимаешь?» Я кивал, не понимая до конца. Сейчас понимаю. На 4-м километре я сворачиваю в промышленную зону. Здесь когда-то гремели заводы. Теперь тишина и ржавчина. Я иду между цехами, стараясь держаться теней. Мой имплант сканирует пространство в постоянном режиме. Фон 20 рентген. Терпимо. Внезапно сигнал. Движение. За углом. Я прижимаюсь к стене, выглядываю. Робот. Старый, промышленный. Огромная платформа на 6 колесах. Манипуляторы, датчики. Он медленно ползет по развалинам, останавливаясь и сканируя пространство. Я смотрю на него и вижу то, что обычным глазом не заметить. Имплант подсвечивает детали. Сварочные швы, маркировку, состояние узлов. «Модель М-200», — говорит голос в голове. «Грузоподъемность 8 тонн. Работает до сих пор. 20 лет без обслуживания. Невозможно». «Но работает же». «Значит, кто-то его обслуживал. Недавно». Я смотрю внимательнее. На манипуляторах свежая смазка. Колеса не стерты. Корпус без глубокой коррозии. Робот останавливается, поворачивает голову. Блок датчиков на поворотной платформе и смотрит прямо на меня. Я замираю. 3 секунды. 5. Робот отворачивается и ползет дальше. Он тебя видел, но не атаковал. Просто работает.
Над чем?
Хороший вопрос. Я иду за ним. Робот ведет меня к большому зданию, механическому заводу, на котором висела табличка «Заслон». Ворота распахнуты. Внутри темно. Я вхожу. Внутри темно, но имплант переключается в ночной режим. Зеленый свет заливает пространство. Огромный цех. Станки вдоль стен, конвейеры, подвесные краны. Все покрыто пылью, но не ржавчиной. Я подхожу к ближайшему станку. Токарный, с числовым управлением. Открываю кожух. Панель управления. Пробую включить. Ничего. «Нет тока», — говорит голос. Иду дальше. В углу цеха распределительный щит. Открываю. Внутри автоматы, рубильники и индикатор питания. Зеленый. Горит. Здесь есть ток. Откуда? Провода уходят в стену. Нахожу дверь в подвал. Спускаюсь. Внизу еще одна дверь. Герметичная, с маховиком. Надпись. «Аварийный источник питания. Вход по допуску». Кручу маховик. Дверь открывается с шипением. Зал. В центре огромный генератор. Работает. Ровный гул. Вибрация под ногами. «Невозможно», — говорит голос. «Газ кончился бы за полгода. Смотрю на топливную систему. Переделанная. Трубы уходят в стену. Иду по ним в соседнее помещение. Установка, теплообменники, емкости, реактор». «Пиролизный реактор», — понимаю я. «Перерабатывают органику в газ». «В углу контейнеры. Открываю. Спрессованные блоки. Древесные отходы, трава, листья, мусор. Завод сам себя кормит». Стою, смотрю на эту конструкцию. Самодельная, грубая, местами опасная. Но работает. 20 лет. Кто это сделал? Поднимаюсь в цех. Подхожу к щиту, включаю рубильник. Цех оживает. Свет, гул вентиляторов, индикаторы на станках. Я подхожу к токарному станку. На панели горит зеленый. Готовность. Нажимаю пуск. Шпиндель начинает вращаться. Ровно, без биений. Выключаю. Иду дальше. Фрезерный. Обрабатывающий центр. 3D-принтер для металла. Координатор на расточной станок. Все это стоит здесь, под слоем пыли, и ждет. Я трогаю станину фрезерного. Чугун. Массивный, тяжелый. Направляющий залитый маслом. Кто-то ухаживал. Снимаю защитный кожух со шпинделя. Заглядываю внутрь. Подшипники новые. Не заводские. Самодельные. Но качественные. «Здесь можно производить что угодно», — говорю я. «От болтов до деталей для космических кораблей». «Если есть материалы». Смотрю на конвейерную ленту. На ней заготовки. Детали. Кто-то их делал. Недавно. Иду по ленте. Соседний цех. Поменьше. Сборочный участок. На столах механизмы, части роботов, манипуляторы, приводы, контроллеры. В углу 3 почти готовых робота, таких же, как тот, что я видел снаружи. Стоят на зарядных станциях. Подхожу к ближайшему. Открываю сервисную панель. Внутри электроника, нестандартная, переделанная. Плата самодельная, пайка ручная. На процессоре маркировка, которой я не знаю. Это сделали здесь, на этих станках. Кто? Я смотрю на робота. Он спит. Но если включить, пойдет работать. Вспоминаю слова Глеба из видео. Здесь, в зоне, есть доказательства. Это не доказательство, это другое. Это будущее, которое кто-то строил втайне, пока мир рушился. Нахожу в углу стеллаж с документацией. Папки, чертежи, расчеты. Сажусь на пол, начинаю листать. Чертежи станков, схема модернизации, расчеты энергопотребления. Все подробно, с пометками, с датами. Первые записи 20 лет назад, сразу после падения. День 14. Нашли генератор в подвале. Целый. Запустили. Работает. День 47. Собрали первый пиролизный реактор из подручных материалов. Эффективность 30%. Будем улучшать. День 203. Запустили токарный станок. Первая деталь — вал для насоса. Работает. «День 401. Собрали первого робота. Примитивный, но двигается. Назвали М1».